«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы можете нас смотреть по телеканалу RTVI, вы можете нас слушать по радио «Эхо Москвы». Это цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. У нас в гостях Леокадия Михайловна Дробижева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Профессор, доктор исторических наук, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Российской академии наук. И говорим мы о наследии сталинской национальной политики в сознании современных россиян. Ну, вы знаете, я бы даже хотела начать не с сознания, Леокадия Михайловна. У нас один классик марксизма-ленинизма говорил, что бытие определяет сознание. Правда? Давайте, может, с бытия начнем?
Ну, вы можете начать с любого подхода, но только все-таки сознание во многом определяет то, как действуют люди. Это теперь уже становится принятым мнением, и самое главное, что мы в жизни это чувствуем.
Вот вы знаете, вы когда мы с вами сидели в гостевой комнате в редакции, вы сказали фразу, которая меня, честно говоря, сразу убила на повал. И я бы хотела с этого начать. Очень многие наши соотечественники сегодня говорят о том, что был великий Советский Союз. Мощная держава, замечательная страна, многонациональное государство, где все люди были братья. Все было замечательно, а потом пришел плохой Горбачев и развалил этот самый великий и могучий Советский Союз. Вот ваш тезис в этом отношении мне показался фантастическим и требующим подтверждения, подтверждения, еще раз подтверждения. Пожалуйста.
Да, вы знаете, мы, конечно, вот даже проводя исследования социологические или просто общаясь во время интервью, когда мы берем у людей, мы все время сталкиваемся о том, что представление о сталинском времени кардинально противоположно у людей. Одни будут говорить, что это период, когда был союз, надежный оплот братства народов. Другие будут говорить, ах, вот сколько людей было репрессировано. 61 народ был каким-то образом подвергнут сталинским репрессиям, и каждый переживает это с эмоциональными силой, но то, что мы все одинаково переживаем, это распад Советского Союза. Угу. И в этом отношении мы часто именно ищем виноватых вот среди государственных деятелей или Горбачева, или Ельцина, но мы забываем то, что основа для тех национальных волеизъявлений, которые были в начале перестроечного времени, они были связаны именно со сталинской национальной политикой. И связано это было прежде всего с тем, что при Иосифе Виссарионовиче были разные этапы в самой национальной политике. Это был период, когда весь цикл отношений с народами был построен на основе того, чтобы скрепить Россию, а тогда Советский Союз, но Советского Союза еще не было, Российская Федерация, любыми средствами. То есть национальный вопрос, он был подчинен именно сохранению пролетарской солидарности, и из-за этого предпринимались соответствующие действия. Так вот, потом, когда начался период у нас перестройки, мы сталкивались каждый раз с тем, что то в одной территории Советского Союза, то в другой территории всплывали те решения, которые были приняты в сталинское время. Ну, например, первые конфликты, с которыми мы столкнулись, это Карабах. Угу. Почему была карабахская проблема, почему армяне считали, что Карабах – это их территория, азербайджанцы – это их территория. И все тогда стали вспоминать, но, правда, мало об этом говорили. А говорить нужно было. Почему? Потому что ясно, что решение вопроса о Карабахе было связано с тем, кто более верен сталинскому режиму и советской власти.
То есть на тот момент решение это принималось ровно потому, да, что Азербайджан был более лоялен?
Да, конечно, советской власти. Возьмите Прибалтику, где начинались все наши национальные движения. Прибалтика была связана с пактом Риббентропа-Молотова, потому что именно этот пакт был незаконный и не признан международной общественностью. И балтийские движения национальные, они все опирались именно на вот ситуацию незаконности этой акции. Угу. Возьмите другой пример. Осетино-ингушский конфликт. Он был тоже связан с тем, что после репрессий в отношении ингушей территория их перешла в Осетию, и они потребовали после реабилитации возвращения этой территории территории. И так практически на каждом почти конфликте видна это следствие режим периода сталинских решений. Например, у нас считается во время начала конфликтов на территории Союза было 180 спорных точек территориальных.
180.
И сейчас еще осталось 140. И многие из них были связаны с таким переделом территории, которые были осуществлены Сталином по принципу «разделяй и властвуй». Отсюда распад Союза во многом связан еще с последствиями того шлейфа сталинских решений, о которых мы должны помнить.
Ну, посмотрите, ведь таким образом получается, что в самой национальной политике заложенной и развиваемой по принципу большей лояльности, большей целесообразности или вот этого разделения и властвования, о котором вы также говорили, уже была заложена некая такая замедленного действия бомба, которая рано или поздно должна была взорваться. Так?
Так.
Понимал это отец народов, как вы считаете?
Ну, я думаю, что, конечно, его решения были связаны не всегда с пониманием будущего. И его решения менялись по ходу исторического действия. Сталин, так же, как и Ленин, они считали, что нации исчезнут вообще. Они считали, что нации после того, как победит социалистическая революция в мире, нации будут исчезать. Да. А реально они столкнулись с тем, что во время революции, наоборот, начались национальные движения, и раскололась империя по этническому признаку, по национальному признаку раскололась. И они должны были изменить тактику, изменить представление свои. Ровно, можно сказать, на 180 градусов. Вот часто говорят, что у нас и в истории, среди историков даже часто бытует такое мнение, что разные народы получили разные статусы, и особенно Советский Союз был создан в результате ленинской политики, что это Ленин настаивал, чтобы были союзные республики. Но вот мы сейчас имеем документ 20-го года, где Сталин пишет о том, что советская автономия не есть что-то застывшее и раз навсегда данное. Она допускает самые разнообразные формы и степени своего развития. От узкой административной автономии немцы Поволжье, Чуваши, Карелы. Она переходит к более широкой политической автономии. Башкиры, татары, Поволжье, киргизы. От широкой политической автономии к еще больше расширенной автономии. Украина, Татарстан. Наконец, от украинского типа автономии к более высшей форме автономии и договорным отношениям Азербайджан. То есть это политика разного подхода к разным народам. Это было не от Ленина, это было от Сталина шло. И когда началось создание Советского Союза, конечно, у него была идея сначала вхождения всех республик внутри Российской Федерации. Но сама идея разного подхода к народам, она была у Сталина.
Ну и вот вам, пожалуйста, вопрос. Наследие сталинской национальной политики заключено в работе Сталина о национальных автономиях или в решении 15 штатов о добровольном союзе. Не кажется ли вам, что последнее трудно назвать сталинским?
Оно, может быть, трудно назвать сталинским, но ведь дело в том, что, конечно, и у большевиков были представления, что, возможно, другой тип интеграции народов. Ведь что такое политика национальная? Это так или иначе стремление объединить государство с разными национальностями. Политика это бывает разная. И, например, у американцев тоже же есть политика плавильного котла или первая политика, которую они пытались провести, ассимиляции вообще. Все становятся только американцами, потому что уже плавильный котел был другой политикой. Когда есть какая-то общая интегрированная культура, общие политические взгляды, лояльность государству, а плюс еще и остаются какие-то свои культурные отличия, плавильный котел. А они тоже от него ушли. Они перешли к третьей модели, которая говорит о мультикультурализме. А сейчас уходит и от мультикультурализма. То есть этническая политика в отношении народов, она всегда изменяется в соответствии с ситуацией. Я думаю, что в этом отношении и Сталин, и другие деятели большевистской партии, они в этом отношении были не одиноки. Менялась ситуация, а они менялись. Вот первое, то, что они делали в политике, казалось бы, то, что связано в пользу, политика в пользу национальности. И было действительно много сделано. 10-й съезд, 11-й съезд, 12-й съезд партии. партия, они декларировали именно поддержку культуры народов, создание языка у народов. Это было осуществлено, даже письменность создавалась новая у народов, у которых не было. Но и одновременно создание своего административного аппарата, коренизация.
Ну, вы знаете, если, например, посмотреть на уже, так скажем, прошедшую программу в рамках цикла передач имени Сталина, то когда, например, Елена Зубкова говорила о взаимоотношениях Прибалтики и Сталина, то там было сказано, что начиная с какого-то момента ковались национальные кадры для того, чтобы малопопулярные меры делать не своими руками, а собственными.
Это не только в Прибалтике было, вот. Это было у всех народов, и это не скрывалось. Угу. На партийных съездах прямо говорилось о том, что мы должны создать свои кадры, которые будут проводить идеи советской власти.
Ну да.
Проблема только была в том, что кем проводить ее. Это и для Сталина была проблема, потому что ведь отношение к интеллигенции было как буржуазной интеллигенции. Поэтому опереться на интеллигенцию они не могли. А из среды пролетариата своих учителей не было. Угу. Нужно было создавать. И поэтому создавали соответствующие учреждения и школы для подготовки партийных кадров. А вот потом, когда были созданы эти кадры, и когда у народов появилась своя интеллигенция, вот тогда уже большевики стали опасаться, как бы эта интеллигенция не проявляла своей воли, собственных решений, как они будут строить тот же социализм. И вот тут, начиная с конца 20-х годов, началась проводиться политика жестких мер по отношению к национальным лидерам. А уж к 30-м годам, и с 33-го года, это были открытые
репрессивные
меры против буржуазного национализма, против украинцев, против белорусов. Были целые процессы, которые приводили к репрессиям. И в заключение у нас даже само слово «национализм» стало пониматься только в негативном смысле. Угу. Это было только жумпел для того, чтобы можно было арестовать человека. А во всем мире в это время менялась ситуация. И все понимали, что национальные волеизъявления могут быть направлены не только на противопоставление другим народам. Они могут быть направлены на
сохранение просто,
своей культуры. Конечно, и своего народа. В этом и было различие того, что в сталинское время не было осознано. И не только не было осознано, а наоборот, всячески старались сдержать все эти инициативы, любые. Ведь даже русский народ, вот в этом отношении у нас думают, что только репрессии в отношении других народов. В отношении русского народа были такие же репрессии. И именно в отношении русской интеллигенции и наиболее такой активной части трудящихся, кулаки выселялись русские. Это же была тоже целая система репрессий. Отсюда можно сказать, что русские были обескультурены, и это было выгодно сталинскому режиму. Почему? Да потому что, если нет культуры традиционной, если профессиональная культура не так развита, то очень легко тогда любые идеи, в том числе советские, провести. Забудем, обо всем будем только служить режиму.
Леонида Михайловна, вот один из наших слушателей, трусливый аноним, задает очень правильный вопрос. Угу. Что если верно все, что мы с вами уже предъявили городу и миру, то почему национальные конфликты вспыхнули при Горбачеве, а при Хрущеве и Брежневе их не было? Действительно, то, что их не было?
Ну, во-первых, это тоже такие аберрации в массовом сознании, потому что и при Хрущеве, и при Брежневе были выступления, были и в Осетии, и в Ингушетии, в конце концов, в Чечне они были тоже. И дело не только в том, что были эти выступления, а дело в том, что об этом нельзя было говорить. Я сама помню, как в 1967 году на набережной в Сухуми ходили абхазы с дудочками и призывали с гор своих абхазов. Они протестовали против того, что у них нет своего языка. Угу. А тогда местное начальство говорило, ну, покажите один раз по телевизору образ Сталина, и прекратятся все волнения. Потому что знали, что при режиме, когда можно показать образ Сталина, люди будут страха боятся, боятся репрессий. И вот этот страх
он сдавливал, как плетку конечно. Показать.
Показать только портреты, говорят, достаточно. Это будет означать, что центр вызывает снова этот образ. И это, между прочим, очень опасное явление.
Скажите, пожалуйста, вот Диана пишет. Ленин был против сталинской позиции, называл ее великодержавным шовинизмом. Вспомните «грузинское дело», в кавычках, пишет Диана из Саратова.
Да. Называл-то да, но на самом деле, конечно, каждый раз политика строилась в отношении того, насколько это важно власти. А насчет вот этих жумпелов, кто считает себя шовинистом, кто националистом, это было вот, именно в этом и был страх, что людям приклеивали это название, и после этого это становилось мотивацией для репрессии.
А скажите, пожалуйста, вот если, например, посмотреть на горячие точки России, на конфликты вот, пространства современной России и, как бы сказать, сразу отослать туда. Одна из самых горячих точек – это Северный Кавказ.
Да.
Вот до какой степени то, что происходит сейчас, то, как воспринимают сейчас происходящее на Кавказе, ведь очень часто же вспоминают, например, царских генералов Российской империи, которые говорили, что вот, дескать, а с ними можно было только одним способом. Я цитирую. Я прошу вашего просвещенного мнения.
Вы знаете, дело в том, что отношение к царским генералам разное. Вот, например, памятник Ермолову ставят на станциях железнодорожных днем, а вечером его снимают. Поэтому отношение к вот этим генералам разное. Но дело просто в другом. Мне кажется, дело в том, что есть у людей такое представление, к сожалению, не у малого числа, в том, что именно силой можно решать вопросы на Кавказе. А вот сами кавказцы, они наоборот говорят, мы всегда можем договориться между собой. И даже в момент начала вот чеченских операций, я помню, как наши коллеги, ученые, которые имели отношение к истории казаков в этом районе, они говорили, мы договоримся, дайте нам только сесть за стол переговоров. Не решайтесь только из центра. Давайте мы будем переговариваться. Поэтому вот Кавказский регион, он не может быть также регулируем конфликт в условиях конфликта, как в других территориях. Вот вы возьмите с Татарстаном. У нас были очень сложные политические отношения. Они даже проводили референдум у себя и говорили о том, что уровень их свободы должен быть больше, чем просто автономная республика. Они требовали статуса союзной республики. И тем не менее, с руководством Татарстана и с элитой удавалось договариваться всегда в самых сложных вопросах. Вот сейчас латинская графика или вопрос обучения на национальном компоненте. Очень сложный вопрос, потому что в Конституции те права, которые часто центр хочет регулировать. Но все вопросы будут решаться переговорным путем. А на Кавказе эти переговоры не всегда получаются. Но все-таки мы должны постоянно думать и о том, что такой опыт был, и такие переговоры шли, и люди решали такие вопросы. Даже в таких сложных ситуациях, как Осетины и
Я бы попросила вас все-таки вернуться и доказать, вот что сегодняшняя непростая обстановка на Северном Кавказе является, что называется, наследием. Вот там связано ли то, что происходит сегодня, там, я не знаю, с депортацией народов, связано ли то, что происходит сегодня с тем,
конечно,
что были народы, объявленные народами-врагами, народами-коллаборантами?
Да. Но, во-первых, с репрессивным режимом и с репатриацией были и сейчас остаются связанными. Прежде всего, осетино-ингушский конфликт. Потому что ингуши в период репрессии, они лишились территории, которые, когда был принят закон о реабилитации, они заявляют о своих претензиях и на пригородный район, и на окружающие села. И этот вопрос до сих пор это отложенное решение, потому что вернуть всех, кто ингушей, которые в условиях конфликта 92-го года были вынуждены уехать из этой территории, их вернуть пока не удается. Метод, которым решать, получается тоже только переговорный. И это совершенно очевидно. трудное решение. Возьмите другой регион, скажем, у них, Кабардино-Балкария. Ведь это такая совмещенная республика. И балкарцы все время считают, что раз они репрессированы были, то они должны получить те льготы, которые после этого закона им положены. Угу. Но во власти в Кабардино-Балкарии больше кабардинцев, а не балкарцев. И балкарцы все время вспоминают именно свое положение как народа, который был репрессирован. Так что Кавказ – это очень сложный регион с этой точки зрения. Есть один район на Кавказе, который очень интересный. Это район Сочи. Потому угу. что в Сочи там... После договора еще в условиях царского правительства 1864 года на эту территорию были, ну, имели возможность приехать люди разных национальностей. Русские, армяне, молдаване, греки, там много народов. И всех вместе живут почти так, как в Соединенных Штатах. Все как будто бы мигранты. Правда, русские большинство. Mm-hmm. И русские чувствуют себя большинством. Но вот сейчас, когда начинается строительство олимпийское, что происходит? Прибывают новые миграционные волны, потому mm-hmm. что нужно кем-то строить, и собственных ресурсов нужно использовать, но и те, кто будут приезжать. И как будут относиться к этим людям, вновь прибывшим, это большой вопрос. Нам казалось, что там обязательно могут быть сложности, но оказывается, что люди умеют договариваться, потому что армяне там живут вместе с русскими уже давно. 20-30% приблизительно сейчас там армянского населения, и большая часть это те, которые приехали раньше. И mm-hmm. они договариваются, они даже организуют вот такие переговорные процессы по отношению к тем, кто недавно приехал. Мигранты, они помогают им устроиться с жильем, они помогают им получить работу, в школу устроиться. Угу. И выполняют такую переговорную миссию. Поэтому на Кавказе, в любом регионе, всегда очень важен вот такой переговорный процесс.
Еще такой вопрос. Можно ли, с вашей точки зрения, утверждать, что национальная политика строилась по принципу опасения, как бы по этому же принципу национальности не объединились люди, готовые противостоять сталинизму. Я напомню, попрошу Леокадию Михайловну ответить на этот вопрос после небольшого перерыва. Напомню, что наша сегодня гостья Леокадия Михайловна Дробижева. Мы сейчас сделаем перерыв в нашей программе. Обсуждаем мы сегодня, так скажем, последствия национальной политики и в сознании, и в бытии современной России. И это цикл передач именем Сталина в эфире «Эхо Москвы» и телеканал RTVI.
Выхода нет. «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Леокадией Михайловной Дробижевой. Напомню, профессор, доктор исторических наук, руководитель Центра исследований межнациональных отношений Российской академии наук. Так в чем же заключалась эта самая пресловутая сталинская национальная политика, если отбросить лозунги, громкие слова?
Ну, политика, которая тогда называлась, она называлась политика развития и сближения наций. Угу. И прежде всего развития нации. От начала она так называлась. Во имя чего? Во имя того, чтобы объединить. То есть сама главная генеральная идея была объединение народа, сохранение единства государства. Но просто оно может быть объединено на разных основах. Угу. Оно может быть объединено на началах добровольного вхождения, на основе взаимной заинтересованности, чтобы люди жили вместе. А может быть объединено на основе палочной дисциплины и страха.
Что, собственно...
Вот, что, собственно, и было в конце сталинского периода, когда Сталин перешел к репрессивной политике в 30-х годах. Потому что на начальном периоде действительно было много сделано для того, чтобы народы имели возможность получить свою образованную интеллигенцию, вообще в целом образование народа было поставлено во главу политики, для того, чтобы они имели свои театры, для того, чтобы были свои газеты, для того, чтобы своя пресса была. Ведь много было очень сделано. Но для чего это делалось? Для того, чтобы проводились идеи советской власти, прежде всего. Так что политика это была для интеграции на основе советской идеологии. А во втором периоде, после 30-х годов, там уже главная доминанта была построена на том, что снять вот все те возможные национальные волеизъявления, которые могли быть на основе того, что народ стал образованный, и у него была интеллигенция. Поэтому если первый этап, Сталин активно говорил и декларировал, и Сталин, и во все партийные документы о том, что нужно бороться и с шовинизмом, и с национализмом, то во втором периоде, конечно, акцент был перенесен на то, чтобы бороться с местным национализмом. И это было основа вот тех репрессий, которые были. А вот конечный этап, ну, уже период советской период Великой Отечественной войны, послевоенного периода, там все было подчинено только условиям войны. Это очевидно было.
Екатерина Михайловна, а есть еще вот один такой момент. Существует, например, на карте земного шара такое государство, как Соединенные Штаты Америки. Разные периоды оно проходило, разные, скажем так, представители разных народов стремятся туда эмигрировать, приковываются цепями в аэропортах, но... А люди, которые являются гражданами Америки, на сегодняшний день абсолютно искренне говорят «I'm American».
Да.
«Я американец».
Да, американец.
Что это? Это гражданство. Это, так сказать, осознание себя в национальной... Вот можно ли сопоставить «я американец» и «я россиянин»? Давайте попробуем.
Да.
Сегодня с оглядкой туда.
Да, это очень хороший и важный вопрос. И самое главное, тот вопрос, которым мы сейчас все болеем. Потому что мы пережили все-таки период и национальных движений, и конфликтов. И поэтому в обществе существует потребность в некое спокойном, более или менее стабильном обществе, которое, элементом которого является и межнациональное согласие. Но дело в том, что вот последствия сталинского это как раз времени состоит в том, что для Сталина нация была не гражданская общность, а для него была этнокультурная общность, этническая общность. В Соединенных Штатах нация это гражданская общность, государственная общность и гражданская. Не только лояльность государству, но и мы, хозяева своей земли. Вроде бы и в сталинское время были такие песни: человек проходит как хозяин, необъятный родный войны, своей. Но только чувствовать-то мы это вот чувство хозяина редко было. А все было подчинено тому, что мы должны быть теми, кто верно служит партии правительства. А если это не так, то мы знали, какие будут последствия от этого. И сейчас мы от этого страдаем. Как раз это и есть последствия. Потому что далеко не все у нас принимают и понимают вот то понятие нации, которое мы хотели бы как гражданское общество сейчас утвердить. Надо сказать, что наши ученые довольно смелые. Например, вот есть такой у нас академик Тишков, который в самый начальный период еще национальных движений, перестройки, он тогда говорил о том, что мы должны отказаться от этого понятия нации, как этнокультурного, и перейти на то, которое есть в других государствах. Но дело даже не только в том, чтобы перейти на это понятие, а дело в том, чтобы оно реализовывалось в сознании людей. То, чтобы люди чувствовали ответственность за судьбу своей страны, за судьбу своих окружающих людей. Не только даже за свою семью лично, а и за государство, а вот именно за эту общность. Чтобы мы чувствовали, что если кого-то обижают, мы придем ему на помощь. Если нужно кому-то помогать, кто-то болен, мы должны принять в этом участие. Вот это гражданское сознание нам очень трудно восстановить. Почему? Вернее, даже создать. Потому что его не было в царской России, его очень мало было в советское время, это просто наличность на Косновых. И когда мы теперь пытаемся это создать, и наши президенты, и Владимир Владимирович, и сейчас Анатолий Ильич говорят о том, что нужно создать вот российскую нацию, в первом путинском послании было употреблено это понятие «российская нация». Угу. А в последующих посланиях было такое, что 18 раз он повторяет одно – национальная культура, российская, российский народ. То есть создается интегральное, интегрирующее общество. А население понимает это только как государственное единство. Потому что вот такого гражданского сознания нам очень трудно получить и сейчас даже сформировать. Потому что прошлое наше, учителя, которые преподают вузов, школ, наши родители, которые детишкам передают, они тоже, ну, какое-то наследство, какие-то идеи, они тоже мало осознают эту общность, российскую нацию, как гражданскую общность, а только как государственную, как в паспорте вот гражданина России.
В одной из книг замечательного писателя, журналиста Льва Рубинштейна, упоминается, как у них учительница в классе говорит: «Наши предки были славяны». Не, Рубинштейн, не вертись. Дальше она делает замечание девочке с армянской фамилией, мальчику с литовской фамилией и мальчику явно такой вот татарской фамилии. Вот, как бы сказать, вбито все равно напрочь, да?
Да, да, да. И до сих пор люди никак не могут отойти от этого представления, что нация – это этнокультурная общность. Идет даже к тому дело, что когда сейчас вот выпускает «Единая Россия», у нас журнал «Российская нация». И там многие ученые, которые выступают, они пишут, что, может быть, нам оставить и то, и другое определение, потому что массовое сознание этого не принимает. А почему не принимает? Потому что был очень длительный исторический период, когда мы только служили государю.
А скажите, пожалуйста, Леокадия Михайловна, вот как вы полагаете, вот очень хорошо, так сказать, осознавать себя носителем, гражданином великой страны. Все это совершенно замечательно. Но вы полагаете, возможно было, как бы сказать, закладывать бомбу меньшей взрывоопасности без ущерба для интересов правящей элиты? Я понимаю, что история не знает слагательного наклонения.
Да, история не знает.
Но я хочу это знать.
Да, но мне кажется, что в чем-то вот первый сталинский период, в чем-то они, большевики, были правы. Потому что просто для того, чтобы осуществлять модернизацию страны, ее нельзя осуществить, если территория страны не охвачена модернизационными процессами. Нет индустриализации, не развивается промышленность, нет у людей образования, нет реальной основы для интеграции. Поэтому эта политика была вынужденная. Другой политики сразу провести нельзя. Можно было бы, конечно,
перестаньте
обойтись...
Перестаньте двигать микрофон, извините. Не хулиганьте.
Можно было бы обойтись вот без такого территориально-административного деления, как республики. У нас часто об этом говорят. Но реально это сделать было практически невозможно, потому что эти территории уже откололись от России.
Еще такой вопрос. Был знаменитый тост отца всех народов, сказанный, вы наверняка лучше меня знаете, о том конкретном поводе, по которому был банкет. И был тост, когда Сталин поднял бокал за великий русский народ. Что бы это значило? Объясните, пожалуйста, мне
непутевый. У Сталина было очень сложное, мне кажется, человеческое положение, потому что он был грузин, а в стране и правил как грузин. Но он себя считал не как грузин, а, конечно, только как вождь народов. Но в стране, где большинство было русского населения. И отношение у него на первом этапе, вот когда мы смотрим, как он декларировал, выступал на съезде, прежде всего боролись с русским шовинизмом. Он иначе вести себя не мог, потому что ему нужно было завоевать окраины, национальности не отпустить. Но у него была и другая, конечно, идея, которая состояла в том, каким образом сохранить это полиэтническое пространство в едином государстве. Угу. И очень долго, вот я согласна с этими высказываниями, которые я уже говорила Попову, что он обескультурил русский народ. И в этих условиях им легко было управлять.
Ну, я, насколько понимаю, он обескультурил, извините, всех, кого можно было обескультурить, если эти люди мешали, то...
Но все-таки в отношении других народов проводилась специальная политика образования кадров и, наоборот, даже поддержки национальных кадров. А в отношении русских такого не было. Но было другое. Было то, что он понимал, что и противопоставить народы нельзя. И в этом отношении у него политика к русским изменилась в условиях предвоенного времени. Впервые тогда, накануне войны, разрешили даже выпустить работы о русском национальном самосознании. И Сталин в первые дни войны тогда сказал эти знаменитые слова: «Пусть вдохновит вас образ великих предков», и назвал Александра Невского.
Выражаясь современным языком, хороший пиар-ход. Да?
Да, Кутузова, Суворова. Нет, он хотел поднять это историческое самосознание. Он понимал, потому что на русский народ он должен будет опираться прежде всего в условиях войны. И это была чисто прагматическая политика. И поэтому он и благодарил русский народ. Он понимал, что и восстанавливать-то тоже нужно будет опираться на русский народ. Но к этому времени уже ситуация немножко изменилась. Там к этому времени вот даже период войны был связан с тем, что в районы республик были отправлены питерская интеллигенция, московская интеллигенция. Там стали создаваться вузы свои, расти даже больше, чем в предвоенные условия. Формироваться своя интеллигенция. И нужно было перестраивать эту политику.
Ну, исходя из этого тезиса, можно говорить, что самое роскошное формирование интеллигенции было в ГУЛАГе. Вот в тех самых местах, в которых, знаете, в свое время Гениева, Екатерина Гениева
смотря
рассказывала...
Смотря что понимать под интеллигентностью.
Рассказывала замечательную историю о том, как она поехала с инспекционной поездкой, по-моему, в Норильск. И меня, говорит, там потрясло, совершенно потряс уровень французского языка в местных учебных заведениях. Когда я спросила, откуда, мне сказали, ну как? Сначала декабристов ссылали, а потом, сами понимаете, кого ссылали. Вот. То есть очень многие из тех, кто рос в местах не столь отдаленных...
Ну вот у меня тоже есть определенные личные воспоминания, которые говорят об этих последствиях. Например, мы проводили исследования в Якутии и обнаружили, что в сознании народа саха, якутов, довольно активно приживаются демократические представления. И мы сначала это не могли объяснить. Почему? Живут рядом многие народы, но вот, скажем, у нас разочарование больше было в периоде 90-х годов, а там не было, они считали себя больше европейцами. Якуты в Дальней Сибири, они считают себя большей долей тех, кто считают себя европейцами, кто в Центральной России. И идеи демократии, свободы печати, свободы передвижения поддерживаются более активно. И мы тоже спрашивали, почему? И одно из объяснений, вот когда глубинное интервью мы берем, было то, что там было очень много ссыльных. А политические ссыльные, они несли другую идеологию, они несли идеологию свободы.
И все-таки давайте мы вернемся к теме о, скажем так, следах сталинской национальной политики в сознании сегодняшнего человека. Очень многие сторонники, поклонники и желающие возвеличить отца всех народов говорят о том, что именно при Сталине мы все были истинными братьями. Не было никаких национальных конфликтов. Ну, я так понимаю, что об этом легко говорить, потому что все, что выходило за рамки планируемого, оно давилось, наверное, жестоким.
Давилось, во-вторых, не открывалось, никто об этом не знал. Если были какие-то проявления другой воли, чем отца народов.
А теперь скажите, пожалуйста, вот опять-таки я вернусь. Мы с вами говорили о том, что это не совсем, что называется, имеет отношение к теме нашей программы. Ну, вот, например, депортации народов. Это было, что называется, заблуждением. Вот все эти истории, ведь много же было, действительно, репрессировано целых народов.
Да.
Искренне считало кремлевское руководство, что эти люди сотрудничали там с гитлеровцами.
Они опирались на...
Или у них были свои какие-то цели?
У них были свои идеи, конечно. Практически все репрессии, они проводились по документации, где говорилось о том, что они не проявляли особую лояльность к враждебным режимам, о том, что они сотрудничали с антисоветскими группами, о том, что они были связаны с враждебными внешними силами. Это все время шло как обоснование. И если брать исторические документы, то, конечно, там можно найти такие случаи. Но это не означает, что какой-то конкретный случай враждебных действий отдельного человека или нескольких человек могут стать поводом для того, чтобы это может быть основанием для репрессий целого народа. Mm-hmm. И этот страх перед этими репрессиями, он сохранялся, до сих пор сохраняется. Что говорим, сохранялся? Вот мы работали в экспедиции в 90-х годах в районах Чечни. О чем они боялись? Какие страхи у них были? Они не столько боялись, что войска придут, они боялись, что их выселят, mm-hmm. что появятся снова эти теплушки, в которых их как скот вывозили, и их вывезут на этих теплушках. То есть страх оставался тот, который остался от времен репрессий. То же самое среди ингушей. Угу. Поэтому ведь этот страх, он ведь еще распространялся не только на эти народы. Он был рассчитан на то, что и другие будут бояться. Угу. И этот страх действительно оставался. Вот буквально даже уже в 90-е годы мы были свидетелями того, как люди, в экспедициях это было подчеркнуто, как люди рассказывали анекдоты о том, как в московской квартире раздается стук. И ночью решают, кто подойдет к двери. Решают, что дед подойдет, дед самый смелый. Он подойдет разговаривать вот со старскими стражами. Он возвращается и с облегчением говорит: нет, все в порядке, это пожар.
Это всего-навсего пожар. Леокадия Михайловна, с вашей точки, как вы полагаете, вот сколь мы все вот, ущербны благодаря тому, что в нас закладывались какие-то, может быть, ошибочные постулаты, может быть, некие постулаты, скажем так, сиюминутной выгоды для тех или иных сил. Вот объясните, пожалуйста.
Ну, конечно,
вот очень меня расстроила ваша история с, так скажем, самоопределением нации россиян, да?
Да. Конечно, вот такие следы, родимые пятна, как мы говорим, мы все носим. И мы все тоже ответственны за то, какие ситуации складываются.
Вот и вечная формула всего, «понаехали тут», я ставлю жирные кавычки.
Вот. Наши межэтнические отношения, то, что мы практически больше всего, чем больше всего занимаемся. Почему складываются такие отношения? Сохранение, во-первых, недружелюбия по отношению к людям другой национальности. Почему мы это не можем преодолеть? Казалось бы, все-таки сейчас большинство народа образованного. Казалось бы, сейчас у нас есть достаточный уровень возможности проявлять свои мнения. Казалось бы, идет некое, не во всем такая полная, как мы бы хотели, либерализация. И в то же время эти же люди так враждебно относятся по отношению к другим. Вот последние опросы Левада-центра, они показывают, что где-то 37% считают, что к ним испытывают враждебные отношения.
Кого 37%?
Население. И что к ним это могут быть русские, это могут быть азербайджанцы, армяне. Они чувствуют враждебность по отношению других. Угу. И сами тоже испытывают некую враждебность. Ну, где-то около 30-36%. Это вроде бы не массовое мнение, но когда мы начинаем спрашивать отношения, к каким народам там вы испытываете недружелюбие, mm-hmm. или с кем не хотите общаться, ну, тогда зашкаливает за 50% по отношению к чеченцам. Или, скажем, в образе врага у нас очень долгое время были азербайджанцы. То же самое таджики, турки. Почему это происходит? Вот вроде бы мы сами ответственны сегодня за свою историю, за свою жизнь. Но если мы посмотрим о том, как складывались эти представления, мы можем и вспомнить тот шлейф воспоминаний от сталинского времени, которые были. Ведь какая ситуация была, скажем, в период, когда Сталин пришел к руководству страны? Была разрушена царская империя. В царской империи была политика, интеграции национальной интеллигенции, грузинской интеллигенции, украинской интеллигенции, те, которые были признаны и приняты во дворе. А большевики пришли с идеологией борьбы с буржуазной интеллигенцией. Угу. И они должны были опираться...
Ключевое слово было интеллигенция.
Да, кто виноват? Интеллигенция. Но и сейчас иногда у нас это все проскальзывает, угу, от старого времени. Виновата во всем интеллигенция. А опираемся на пролетариат. Но если мы опираемся на пролетариат, то этот национальный пролетариат, он и входит на театральную сцену. И начинают думать, а кто они? Вот эти грузины, армяне, азербайджанцы. Да, представление русского, да, они вот и есть тот пролетариат. Отсюда даже вот эта враждебность, которая идет в массовом сознании по отношению к прибывающим людям другой национальности, это немножечко отпечаток от старого времени. Хотя, конечно, очень много зависит от той конкурентной среды, которая здесь складывается.
От внутренней культурки еще немножечко.
Вот эта внутренняя культура, она и идет от того времени, когда интеллигенция и уровень интеллигентности недостаточен был у наших людей.
Вот мне сообщение. Я вам его переадресовываю просто с чистой совестью. Госпожа Балтянская, при сталинской национальной политике, которую вы стараетесь всеми силами опорочить, на улицах Москвы не резали узбеков, таджиков и якутов. Все были братья граждане одной великой страны, пишет Татьяна. Ответите Татьяне.
Ну, я думаю, что Татьяне так хочется думать. На самом деле на улицах не резали. Но 2 миллиона репрессированных — это больше, чем 2 или 3 человека, которых, к сожалению, мы имеем вот жертвами сегодняшнего дня.
А что, их репрессировали ровно по признаку, по национальному признаку?
А как же, те 2,5 миллиона, которые это были выселены, конечно, они по национальному признаку были. Они считались врагами, но врага, образ врага-то приписывался целому народу.
Ну, плюс к этому я бы добавила от себя, что совершенно не исключаю тот факт, что если, скажем так, то, что сегодня называется межэтническая вражда, и доходило это до конфликта с убийством, то просто вряд ли об этом кто-нибудь бы узнал. Нет? Ошибаюсь?
Ну, конечно, вы правы в этом. Мы мало очень знали. Мы об открытых конфликтах даже и то не знали.
2 минуты у нас осталось, да, до конца программы. Я предлагаю коротко, по-лекторски подвести итоги. Вот. Основные, скажем так, постулаты.
Болевые точки, да, как я сказала. Вот основная, мне кажется, болевая точка — это то, что мы имеем наследие, которое не позволяет сейчас нам сформировать настоящее гражданское сознание и представление о нас как общности, равные для всех народов. Это первое. Да. Второе родимое пятно – это оставшиеся страхи. Потому что эти страхи, они нас давят, и они рождают как раз то недружелюбие, которое тоже обращается против людей другой национальности. И второе, мне кажется, это тот вывод, который мы должны сделать. Конечно, всегда мы ищем оправдание тому, что происходит неблагоприятное в прошлом. Но главное — это то, что мы должны все-таки чувствовать, что мы ответственны за свою судьбу. И поэтому даже преодоление того прошлого, которое мы являемся наследием, это тоже наш долг и обязанность. Наша собственная ответственность для того, чтобы снять это недружелюбие, для того, чтобы интеграция в стране, которая должна быть обязательной, она есть во всех странах, у всех народов, она была основана на гуманных принципах, на правах человека, на отношениях к народам как гражданам страны.
Было бы желание, хочется подытожить это
всё. Да.
Я благодарю нашу гостью. Напомню, что цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Завершена очередная программа. Я, Нателла Балтянская, прощаюсь. Всего доброго.
Выхода нет.